в мире природы.
В сегодняшней передаче африканская птица, которую зовут общественный ткач, поделится своим опытом строительства многоквартирных гнезд.
А затем вы услышите о том, как разные животные реагируют на холод и жару.
В Африке посреди степи стоит развесистое дерево акация. На дереве этом висит не то стог сена, не то крыша соломенная, не могу догадаться я. Подхожу поближе, гляжу в ту большую, висящую на дереве скирду, птицы чирикая залетают. Спрашиваю у них, вы живете тут?
Да, это наш дом, мы в нем проживаем.
И вы сами построили этот ваш дом?
Конечно, сами.
Потрясающе! Никогда не видала таких огромных гнезд. Сколько же вас, птичек, в этом гнезде живет?
В этом гнезде живет 300 птичьих семей.
300 птичьих семей? Ничего себе!
Да, и у каждой семьи своя маленькая квартирка.
Отлично! Скажи, птичка, а какого размера это ваше многоквартирное гнездо? Наверное, 4 метра в ширину?
В ширину 4,5 метра, а высотой 3 метра.
Высотой 3 метра? Огромного размера. И как только оно на дереве держится и не падает?
Не упадет. Мы его прочно прикрепили и прочно смастерили.
Интересно. А не могла бы ты рассказать мне о том, как вам, маленьким птичкам, удалось такое гигантское гнездо соорудить?
Как удалось? Всем вместе нам дружно работать пришлось.
Птичка, а как тебя зовут? Ты мне очень воробья напоминаешь.
Зовут меня общественный ткач.
Общественный ткач? Почему тебя так назвали?
Общественный, потому что мы все сообща в одном гнезде живем.
А ткач почему?
А ткач я, потому что мы из длинных трав свое гнездо плетем. Вроде бы ткем из них его. Так плести гнезда нас научил создатель природы.
Понятно.
Да. А что на воробья я похож, это ты верно приметила. Если хочешь знать, мы и воробьи принадлежим к одному семейству птиц.
Ах, вот в чем дело. Теперь ясно. А то я смотрю, оперение у тебя, общественный ткач, почти точно такой же расцветки, как и у воробьев.
Верно. И расцветка у меня почти такая же. И питаюсь я, как и воробей, семенами и насекомыми. А размером я чуть-чуть поменьше воробья.
Размером-то ты поменьше, а гнезда строишь такие огромные.
Я ж тебе сказал уже, такие большие гнезда у нас получаются, потому что мы их вместе сообща строим. Ведь недаром нас зовут ткачами общественными.
Ясно. Ткач, расскажи, пожалуйста, как вы строите?
Хорошо. Вначале мы здесь, в африканской саванне, находим себе дерево подходящее.
Размером побольше?
Да, побольше и покрепче, чтобы его ветви под тяжестью нашего гнезда не сломались.
Понятно.
Ну вот, а потом лучше, если дерево отдельно стоит, и если оно с колючками, как вот эта акация.
На таком дереве безопаснее гнездо строить?
Да, строить и потом жить.
Значит, вы, птицы-ткачи, умеете различать деревья? Умеете находить дерево, подходящее для сооружения вашего огромного гнезда?
Конечно, это умение нам дал наш создатель.
Согласна. Скажи, птица-ткач, из чего вы строительство начинаете?
Найдя подходящее дерево, нужно найти подходящую траву.
Подходящую траву?
Да, с длинными и прочными стеблями.
Ага, нужный стройматериал.
Верно. И его требуется очень много. Так что мы всей стаей за ним летаем.
Значит, все будущие жители вашего многоквартирного гнезда участвуют в строительстве?
Конечно, а как же? Начинаем мы, птицы-ткачи, свою работу с крыши.
С крыши?
Да. Главное, вначале соорудить прочную, водонепроницаемую крышу.
Крыша вашего гнезда похожа на купол или шатер, сделанный из соломы.
Правильно. И важно, чтобы шатер этот на ветвях дерева прочно держался.
И вниз не падал.
Вот именно. Поэтому строим мы его так. Кладем длинные стебли трав поверх ветвей дерева, а потом эти стебли вместе сплетаем. Другие приносим, вплетаем, потом еще работаем, работаем, и постепенно у нас прочная плетеная крыша получается.
Понятно.
Да. Так вот мы и сооружаем большой и прочный соломенный шатер.
Сооружение ваше на довольно большую соломенную хижину похоже.
Да. Некоторые путешественники, приезжающие в Африку, принимают наши гнезда за соломенные хижины туземцев. Хижины по непонятной причине привешены к ветвям деревьев.
Вот как? Да, так ваше гнездо и выглядит, особенно издали.
Верно. Теперь слушай, что дальше мы делаем. Соорудив прочную крышу, мы к ней снизу изнутри пристраиваем односемейные гнезда.
Тоже, конечно, из травы их плетете?
Да. К крыше шатру снизу приплетаем.
Вы под свой шатер 300 отдельных гнезд поместили?
Да. Мы заполнили ими все внутреннее пространство шатра. А входы в наши гнезда, как видишь, снизу.
Выглядит так, что у вашей подвешенной на дереве хижины есть дно со множеством сделанных в нем отверстий.
Эти отверстия – входы в наши односемейные гнезда.
Значит, в каждое односемейное гнездо ведет снизу длинный вертикальный вход, наподобие трубы.
Правильно. И каждая такая плетеная труба приводит в круглое помещение гнезда, в уютную комнатку, тщательно устланную мягкими перышками.
И таких комнат 300 под вашей общей крышей?
Точно. 300 однокомнатных квартир, в каждой из которых проживает пара птиц-ткачей вместе со своими детками, вылупившимися из яиц.
Уютно устроились.
Да. Нам, общественным ткачам, наше многоквартирное гнездо нравится. Общая прочная крыша надежно защищает всех нас от сильных ветров и от ливневых дождей.
Отлично.
Да. И каждый год мы пристраиваем снизу к нашему многоквартирному гнезду новые квартиры.
Ах, вот как!
Да. Снизу к уже использованным односемейным гнездам мы пристраиваем новые.
Интересно.
Поэтому-то наше общее гнездо разрастается из года в год и становится таким высоким и огромным.
Трехметровой высоты?
Да. И в конце концов делается оно очень тяжелым, так что ветви начинают под ним трещать. Тогда приходится выбирать другое дерево и строить на нем новое гнездо.
Понятно. Скажи, птица, общественный ткач, а почему вы делаете длинные вертикальные входы, снизу ведущие во все ваши односемейные гнезда?
А это для безопасности. Здесь ведь у нас в Африке змей довольно много, и они по деревьям ползают неплохо. Но к нам заползти не могут в наши вертикальные длинные входы, снизу в гнездо ведущие.
Да, это им сделать трудновато. Вниз свалятся.
Вот видишь, конструкция-то нашего многоквартирного гнезда хорошая.
Да, строите вы, птицы-ткачи, свои гнезда разумно. Интересно, а какой-либо другой вид птиц сооружает гнезда подобной конструкции?
Нет, только мы, птицы-общественные ткачи, такие плетеные многоквартирные гнезда себе делаем. Даже ни у кого из наших родственников, птиц-ткачей других видов, подобных больших гнезд нет. А ведь разных птиц-ткачей, к одному с нами семейству принадлежащих, много живет и здесь, в Африке, и на других континентах.
Если верить теории эволюции, одинаковые условия существования и естественный отбор должны были бы привести к появлению у родственных птиц примерно одинаковых привычек и навыков. Откуда же тогда такое большое различие в конструкции гнезд, сооружаемых птицами-ткачами разных видов, проживающих в Африке?
Да, разница огромная между нашим огромным гнездом и маленькими односемейными гнездами других африканских птиц-ткачей.
А почему другие птицы, глядя на вас, общественных ткачей, не перенимают ваш опыт строительства больших многоквартирных гнезд?
А потому, что все виды птиц строят свои гнезда в соответствии с имеющимися у них врожденными инстинктами.
Значит, вы, птицы, не сами придумываете конструкцию ваших гнезд?
Нет, конечно. Нам нашего птичьего разума на это не хватило бы. Конструкции птичьих гнезд, иногда довольно сложные, спроектировал творец природы.
И вас, общественных ткачей, Создатель научил строить ваши сложные и прочные гнезда?
Конечно. Творец позаботился о нас, научив нас делать такие надежные гнезда.
Все это очень интересно. Большое спасибо тебе, птица общественный ткач, за эту беседу.
Пожалуйста.
А теперь мне пора домой.
Ну что ж, счастливого пути.
До свидания, общественный ткач. Счастливо тебе строить.
Спасибо.
Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, узнав о том, как поживает птица общественный ткач в жаркой Африке, давайте теперь послушаем о том, насколько хорошо разные животные приспособлены к жаре и к холоду.
Интересно, как различные животные по-своему защищены от перегрева и переохлаждения. У бобра, например, как это ни удивительно, в роли терморегулятора выступает хвост. В жару многочисленные кровеносные сосуды его хвоста расширены и легко пропускают кровь, охлаждают тело. В мороз наоборот, сосуды хвоста сжимаются, и бобер не мерзнет в своей роскошной шубе. Зимой, после купания в ледяной воде, температура хвоста 5-6 градусов, и ничего, он не отмерзает. Да и отмерзать там нечему, хвост заполнен розовым жиром и сухожилиями.
А из тела дельфинов и китов излишки тепла уходят через ласты, которые также пронизаны кровеносными сосудами. Здесь остывает кровь. Охладившись, она приносит прохладу всему телу, окутанному теплой жировой шубой. Но ласты не всесильны, и чтобы не умереть от жары в водах тропиков, киты держатся вдали от экватора, никогда не пересекают его.
У зайцев и кроликов в качестве холодильника выступают не хвосты, а уши. У зайца-беляка, жителей северных мест, уши небольшие. У русака средние, а у обитателей теплых краев зайца-толая прямо-таки огромные. В ушах у зайцев охлаждается кровь.
В этом похожи на зайцев-слоны. В жару гиганты стараются остудить тело, часто махая ушами. Слоновьи уши тоже своего рода теплообменник. Но одними ушами слон обойтись не может и пускает в ход другие уловки. На всей огромной поверхности толстой слоновьей кожи нет ни одной потовой железы. И еще никакому слону ни разу в жизни не пришлось попотеть, даже на тяжелой работе. Так как слоны не могут потеть, чтобы охладить организм, они норовят спрятаться в тень или поливают себя водой.
Всем маленьким зверькам часто приходится дрожать от холода. Им дрожать полезно. При дрожании скелетных мышц выделяется чуточку тепла. А главное, дрожь ускоряет движение веществ, которые активизируют реакции, дающие тепло. Именно с помощью дрожи и лязгающих зубов на полную мощность запускается главная отопительная система, свойственная всем млекопитающим.
Антарктические рыбы – интереснейшие существа. Вместо того, чтобы заледенеть на морозе, они преспокойно плавают в антарктических морях, где температура соленой воды обычно минус 1,9 градуса. Измерения показали, что рыбья кровь замерзает при минус 2 градусах. Эта разница в десятую градуса и служит границей между жизнью и смертью. Французские исследователи предположили, что в крови антарктических рыб растворено много солей. Однако, когда подсчитали, сколько соли в крови рыб, оказалось, что она не может спасти рыбу от смерти. Тогда возникло другое предположение. В плазме рыб есть жидкость, препятствующая замерзанию. И действительно, замерзанию крови препятствует особое вещество – гликопротеид.
Однако не все рыбы холоднокровны. Но об удивительных рыбах с теплой кровью почему-то редко пишут. Первым о теплых рыбах сообщил английский врач Дэви, который в 1835 году, разглядывая тунца, вытащенного на палубу матросами, обратил внимание, что у этой рыбы красное, как у млекопитающих, мясо. Измерив температуру нескольких тунцов, Дэви пришел в изумление. Рыбы были на 10 градусов теплее воды, из которой их только что вытащили.
Что в этом странного? Почему рыбы не должны быть теплее воды? Да потому что вода быстро отбирает тепло. Кому из нас не приходилось дрожать от холода в жаркий летний день, слишком долго просидев в речке или пруду? И можно сказать, что рыбы холоднокровны, потому что не хотят своим туловищем обогревать океан. На него тепла не напасешься. Не хотят рыбы, а все-таки обогревают. Тепло образуется и при трении рыбьего тела о воду, и при работе мышц, и при пищеварении. Это тепло можно было бы сохранить, если бы не рыбья манера дышать. У них кровь остывает в жабрах.
Тунцы созданы по-другому. Их кровеносная система изменена таким образом, что сквозь жабры проходит не вся кровь, а лишь ее небольшая часть. Поэтому тунец и может быть теплее воды. Зачем же тунцу потребовалось теплое тело? Да для того же, для чего и птицам, у которых нормальная температура тела обычно 40 градусов. Чем теплее мышца, тем быстрее она может сокращаться и этим создавать большую мощность. Так, при потеплении мышцы на 10 градусов ее мощность возрастает втрое. Согласитесь, что и это неплохое подспорье для стремительных тунцов и птиц.
Да, важное дело регуляция тепла в организме. И налажена она у рыб, птиц и зверей очень хорошо. Притом у всех по-разному. И это разнообразие, а также разумность, целесообразность, наблюдаемые в мире живых существ, не перестают восхищать ученых. Как? Откуда возникло такое удивительное многообразие, такой мудрый расчет в строении живых организмов? Чем больше исследователи изучают природу, тем меньше удовлетворяют их объяснения, которые дает теория эволюции. Разумное, как мы знаем, всегда возникает благодаря разуму. Многочисленные сложные формы живых организмов продолжают свидетельствовать о своем разумном Творце.
Дорогие друзья, в сегодняшней программе мы услышали о том, как организмы животных приспосабливаются к изменяющимся температурным условиям. И человека Бог сотворил так, что его организм тоже может приспосабливаться к изменениям температуры. Однако часто в жизни людям приходится переносить не только жару и холод, но также самые разные жизненные условия и обстоятельства, и хорошие, и трудные. В Священном Писании мы находим такие слова апостола Павла: «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Да, Христос укреплял апостола Павла, помогал ему во всех многочисленных трудностях и опасностях, которые тот перенес. Христос укрепляет духовно также всех искренне верующих в Него, вселяет в их сердца бодрость и надежду. Иисус Христос обращается ко всем людям, находящимся в трудных обстоятельствах: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
В мире природы. Сегодня мы приглашаем вас сделать прогулку в сосновый лес, где-нибудь под Киевом. Там, где Десна впадает в Днепр, растет одно неказистое растение – заячья капуста, или, как еще его называют, а, впрочем, не станем приводить его второе название. Давайте лучше предоставим возможность самому растению рассказать о себе.
Здравствуй, миниатюрная капуста.
Здравствуй.
Можно с тобой поближе познакомиться? Есть ли у тебя свободное время, чтобы ответить на наши вопросы?
О, да, времени у меня достаточно, а поговорить я всегда готова. Ведь мы входим в семейство так называемых скрипунов.
Вот хорошо. Я люблю разговорчивых собеседников. Обычно от них многое можно узнать. Но как твое имя?
О, у меня несколько имен, и одно из них ты почти угадала. Очень часто меня зовут Заячьей капустой.
Заячья капуста? Почему капуста, это сразу понятно. И в самом деле похоже на капусту, только такую маленькую. Но почему именно заячья? Наверное, зайцы тебя любят?
Да, мы, растения, никогда не живем для самих себя. Всегда мы кому-нибудь приносим пользу. Всегда кто-нибудь нами питается. Кстати, нашими листьями, молодыми побегами не только зайцы, но и люди не гнушаются. Но назвали нас «зайчьей капустой» не потому, что мы имеем какое-то особое отношение к зайцам. Ты сразу подметила внешнее сходство с капустой. Но только наши кочаны совсем маленькие, а зайцы тоже маленькие, да еще и любители капусты. Посмотрит на нас человек и пошутит: они зайцы ли посадили грядку капусты для себя? Вот поэтому и назвали нас «зайчьей капустой».
Ясно. Но у тебя есть и другие названия?
Да. Мне повезло в этом отношении. Называют меня еще «живучкою».
Ты, наверное, обладаешь особой живучестью?
Да нет, как будто, хотя, если учесть способ размножения, то действительно, некоторые могут удивляться, что мы не только живем, но и процветаем в ряде районов.
У тебя еще, наверное, есть какие-то названия?
Да, меня называют еще «молодилом», но лучше не спрашивай, почему меня так назвали. Во всяком случае, омолаживать я никого не могу.
А почему все ваше семейство называют скрипунами?
У нашего многочисленного семейства листья обычно толстые, мясистые. Если наши листья потереть, то получается скрипучий звук. Отсюда и происходит это название.
А зачем вам нужны такие толстые мясистые листья? Чтобы было чем полакомиться животным?
Ну нет, конечно. Если бы мы обладали какими-то свойствами, полезными для тех, кто нас поедает, и бесполезными для нас самих, то нас давно уже не было бы на свете. Нас просто бы истребили, как это случилось уже с многими растениями и животными. Сосуществование возможно только при взаимной пользе и взаимной заботе.
Значит, толстые листья и толстые стебли нужны прежде всего вам самим?
Вот именно. Обратила ли ты внимание, на какой почве я расту?
Нет, я даже и не смотрела на почву. Ах, какой чистый и хороший песок под этими соснами. Но почему ничто другое здесь не растет? Сосны да заячья капуста.
Песок хорошо пропускает воду. Пройдет дождь, и сразу же сухо. Хорошо соснам, корни в них не то, что у нас, длинные, достают до влаги. А как же нам быть? Ведь дождей иногда долго не бывает.
Догадываюсь. Вы, наверное, накапливаете воду в ваших листьях и стеблях.
Правильно. Это наши резервуары, в которых мы держим воду про запас.
И благодаря этому вы можете жить в таких условиях, где другие растения без таких приспособлений жить не смогут?
Конечно. Не случайно вот и на этом склоне живем в основном мы да сосны.
По-видимому, вы чем-то полезны друг другу.
И это верно, ведь я сказала, что сосуществование возможно только при условии взаимной пользы и взаимного сотрудничества. Мы так сдружились с соснами, что без них просто жить не можем.
И правда, если хочешь найти заячью капусту, нужно искать сосновый лес. А я думала, что это просто случайность.
В природе случайностей не бывает. Всем управляет строгая закономерность, поскольку все создано одним разумным создателем и законодателем, Богом. Мы нужны соснам, а сосны нужны нам. Мы исполняем то, что поручил нам наш создатель, а сосны то, что поручил им тот же создатель.
Интересно, какая же может быть от вас польза соснам? Что может быть у вас общего?
Ты уже знаешь, что мы часто растем на песчаной почве, да еще и на косогорах. Такую почву легко размывают дождевые воды. Если бы сосны росли одни, то верхний слой почвы постоянно бы размывался и уносился бы дождевой водой и ветром. Корни сосен постоянно бы оголялись вновь и вновь до тех пор, пока деревья бы не погибли, и на месте красивого соснового бора образовался бы пустынный овраг.
Но ведь почву могут укреплять многие растения.
Но не всякое растение будет расти вот на таких песчаных косогорах. В тех местах, где растут другие растения, сосны дружат с ними. Но вот в таких местах, как эти, без нас соснам не обойтись.
А что же полезное сосны делают для вас?
Прежде чем ответить на этот самый важный для нас вопрос, позволь тебе рассказать кое-что о наших ближайших родственниках.
У вас есть близкие родственники?
А как же? Я уже говорила, что у нас большая семья. Ближайший мой родственник – молодила русская.
Постой, постой, но ведь тебя тоже называют молодилом.
Да, я тоже молодила, только в отличие от моей сестры, меня называют молодилом побегоносным.
Возможно, твоя сестрица где-то растет тут же рядом.
Ну нет, мы хоть и близкие родственники, но живем далеко друг от друга. Моей сестре сосны совершенно не нужны, и она селится там, где побольше солнца.
Интересно, интересно. Что же вас заставляет выбирать разные места?
Моя сестра молодила русская, растения хорошо цветущие и дающие массу семян. А вот мы, молодила побегоносные, цветем очень редко, и потому не можем полагаться на то, чтобы умножать свое потомство семенами.
Как же вы тогда размножаетесь?
Присмотрись ко мне повнимательней.
Я знаю теперь, как ты размножаешься. Вот эти совсем крохотные качанчики дают жизнь следующему поколению. Вот интересно, ну прямо как высшие живородящие животные. Подрастет немножко малютка-качанчик, и потом легко отрывается и катится куда-нибудь на новое место.
Говоришь, легко отрывается? А ну попробуй оторви.
Сейчас попробую. Ой, не отрывается. Смотри, как крепко уцепилась малютка. Наверное, боится маму оставить.
А попробуй оторвать качан постарше.
Тоже не отрывается. Еще прочнее держится. Так как же так? Как же тогда качаны дети отрываются от родителей и переселяются на новое место?
Видишь ли, не так легко отрываются качаны, как ты думала. Ведь люди так умны, но тем не менее, вы все-таки нередко ошибаетесь.
О да, конечно, мы часто ошибаемся. Но на ошибках учатся. Вот и я сделаю для себя вывод. И не буду спешить делать выводы и заключения. Сначала нужно хорошо разобраться, а потом уже делать тот или иной вывод.
Иногда даже как будто бы разобравшись, можно все равно допустить ошибку. Вот известный ботаник Кернер изучал нас, молодила, столь внимательно, но в своих заключениях все-таки ошибся. Что ни говори, но люди не боги, и поэтому не всегда можно полагаться на мнение людей.
Спасибо тебе, молодила, за добрый совет. Но как же все-таки твои качанчики отрываются?
Слышишь ли ты этот шум?
Ну, ты меня даже испугала. Я уже подумала, не волк ли бежит? А это всего лишь шишка упала. Сегодня жарко и хороший ветерок подувает. Вот и падают шишки.
Правильно. Вот на них я и хочу обратить твое внимание. Подожди, пока шишка снова упадет поблизости, и заметь, что при этом получится.
Вижу, вижу. Ух, как далеко полетел качанчик, вышибленный шишкою. Так вот, зачем тебе, молодила, нужны сосны?
Теперь тебе, конечно, понятно, почему мы растем только там, где растут сосны. Многое, казалось бы, могло оторвать стебелек, связывающий молодой качан с материнским растением. Но Бог поручил эту работу только соснам, и поэтому мы на всю жизнь привязаны к ним.
Но постой, я, кажется, видела заячью капусту и на открытом месте. Правда, недалеко отсюда, но все же достаточно далеко от леса. Туда шишки никак не могли забросить кочанчики капусты. Впрочем, погоди, я сбегаю и посмотрю.
Ну как, нашла зайчью капусту?
Нашла, вон там, на той горке. Там ни одной сосны поблизости нет, а капусты так много.
Сейчас, конечно, леса там нет, но наши дедушки и бабушки говорили, что когда-то давно здесь повсюду рос прекрасный сосновый лес. Вот тогда-то и переселились наши сородичи туда, да так и живут там до сих пор.
Спасибо тебе, зайчья капуста, что ты рассказала мне так много интересного о твоей жизни. Природа так чудно устроена, и повсюду мы видим мудрость Творца, создавшего ее. И я никогда не буду забывать благодарить нашего Господа за то, что Он дал мне разум, которым я могу познавать окружающий мир, себя саму и всемогущего невидимого Бога.
Вы так счастливы, что имеете разум, данный вам, вашим Творцом. Но как печально и стыдно за тех представителей рода человеческого, которые так ослеплены своим преимуществом перед всем остальным творением, что возомнили сами себя всезнающими богами и перестали верить и поклоняться истинному Богу. Не забывай, милая, данного тобою обещания, и вместе со всею живою и неживою природою постоянно прославляй Бога и возвещай другим о чудном Создателе.
До свидания, молодила. Счастливого тебе роста и процветания.
До свидания.
Дорогие юные друзья-радиослушатели, вы, наверное, обратили внимание на то, что раньше мы подумали, что маленькие кочаны заячьей капусты легко отрываются и затем каким-нибудь способом перемещаются на новое место. Но оказалось, это не совсем так. Все люди могут ошибаться. Конечно, было бы намного лучше, если бы люди не ошибались, но, увы, следует приобрести другое качество – умение признавать свои ошибки. И вот тут, с великим сожалением, нужно признать, что не все обладают этим важным качеством.
Некоторые люди утверждают, что они никогда не ошибаются, и что они будто бы уже все знают. Такие люди утверждают также, что ученые с помощью науки доказали, что Бога будто бы нет. При этом ссылаются на ученого-естествоиспытателя Дарвина и других ученых-биологов, зоологов, философов и тому подобное. А ведь ученые также ошибаются, как и все другие люди. Ученые не боги, они такие же люди, как и все. Многое они объясняют правильно, в другом же ошибаются. Конечно, неразумно не верить вообще науке, но также неразумно считать, будто бы наука уже все постигла и все может правильно объяснить. И совсем уж неразумно не верить в Бога только потому, что некоторые ученые в него не верят. Прослушайте теперь отрывок из книги Алексея Смирнова «Мир растений», рассказывающий о том, как ошибся один ученый, изучая растения, беседу с которым вы только что прослушали.
«Маленькие кочаны из толстых скрипучих листьев усеивают землю так густо, словно их из мешка высыпали. Есть кочаны покрупнее, побольше размером, есть средние, есть и совсем малютки. И хотя молодила цветет редко и также редко дает семена, потомства образуется много. Маленькие кочанчики возникают вегетативным путем из почек между листьями. Каждый кочанчик соединен со взрослым растением тонким стебельком, вот-вот оторвется. Известный ботаник прошлого века Кернер так заинтересовался размножением молодила, что подробно рассказал о нем в своем двухтомном труде о жизни растений. Написал и о стебельках, которые связывают кочаны, что эти стебельки очень непрочны, быстро перегнивают, и тогда, стоит подуть ветру, молодой кочан отделяется от старого и катится под горку вниз, останавливается у какого-нибудь препятствия, где вырастает со временем большой кочан.
После окончания Великой Отечественной войны академик Холодный обнаружил ошибку в описаниях Кернера. Молодые кочанчики заячьей капусты вовсе не так легко отделялись от старых, как писал Кернер. Нередко связь со старым растением молодой кочан сохраняет еще долго. Иногда на нем образуется уже новый крошечный кочанчик, а стебелек все еще тянется к старому. Возникает цепочка связанных стебельками кочанов. эти стебельки не отмирают, как думал Кернер. Наоборот, со временем становятся прочнее, одеваясь пробковой тканью. Чтобы порвать такой канатик, нужна немалая сила. Эту таинственную силу и стал искать академик. Вначале он заметил, что молодило само может разорвать канатик. Скрипучие листья кочана постоянно двигаются, хотя и очень медленно. В жаркое и сухое время они стягиваются, стискиваются плотнее, чтобы уменьшить испарение. И если между ними есть молодой кочанчик почка, то листья могут выжать его наружу, а канатик оборвется. В сырую погоду листья расплавляются и опять-таки могут оборвать канатик. Правда, так случается очень редко. Причина отделения молодых кочанов явно другая. Какая же?
Может быть, ветер? И холодный решил проверить работу ветра досконально. Как только надвигалась буря, академик спешил в знакомый сосняк под Киевом. Выбирал самый открытый, самый продуваемый склон, срывал несколько маленьких кочанов и оставлял их там, где росли. И ждал. Ветер выл и свистел. Временами он переходил в шторм. С грохотом рушились старые сосны. Но крошки-кочанчики оставались на месте. Ни один не сдвинулся и не покатился по склону холма. Тогда пришла в голову другая мысль. Кроме ветра, есть еще дождь. Крупные капли его должны ударять в крошечные кочаны. Способны ли они сшибить их с места? Начались новые наблюдения. Сидеть в лесу под проливным дождем неуютно, поэтому ученый заранее замечал несколько растениц, заячьей капусты, а после дождя проверял, все ли на месте. Увы, ни одно не сдвинулось ни на сантиметр. Академик подбирает несколько десятков крупных кочанов с молодняком, висящим на стебельках, несет к себе в сад, оставляет под дождем, а сам из окон лаборатории следит за работой ливня. Сверкают молнии, хлещут дождевые струи, бегут яростные потоки, а молодые кочаны-розетки не расстаются с родительскими. Стебельки между ними все так же прочны. Какая же сила способна их разорвать? Может быть, град? Но он бывает редко. Или животные? Лисы, зайцы, барсуки? Однако зверья под Киевом не так много. А нужны целые стада зайцев, табуны лисиц. Только тогда можно заставить молодило захватить столь большие площадки в сосновых лесах.
Перебрав все возможные причины, Холодный вдруг почувствовал, что он бессилен разрешить загадку заячьей капусты. Он так и написал в своих воспоминаниях. А тем не менее, таинственная сила давала возможность этому виду молодила, молодилу побегоносному, расселяться гораздо энергичнее и шире, чем его собрату молодилу русскому, хотя у того было явное преимущество. Оно часто цвело и давало массу семян. Как-то в жаркий майский день академик Холодный снова был в сосновом бору. Ветер качал кроны сосен, и сверху сыпались на песок сухие растопыренные шишки. Они падали и в заросли заячьей капусты. Местами их было больше, чем кочанов. Уж не в шишках ли кроется таинственная сила? Академик поднял шишку и швырнул ее между двумя кочанами, большим и маленьким. Высохший от жары стебелек, скреплявший кочаны, сломался, а пружинистые чешуи шишки отбросили кочанчик на несколько метров в сторону. Еще одна шишка и новый успех. Ясно, что падая с дерева, шишка может вышибить дочерние розетки достаточно далеко и обеспечить расселение заячьей капусты.
Академик, однако, не спешил радоваться. Он знал, что есть одна загвоздка. Если бы молодило росло только под пологом леса, но оно поселялось также и на открытых местах, где не было ни одного дерева. Кочаны на таких полянах росли даже гуще, вплотную один к другому. Между ними совершенно не оставалось свободных просветов. Холодный облегченно вздохнул лишь тогда, когда узнал от старожилов, что совсем недавно, перед самой войной, здесь росли сосны. О том же говорили и пни, кое-где видневшиеся среди зарослей молодила. Академик тут же отметил, что сами кочаны на открытых местах выглядели не очень здоровыми. Уже в начале лета они становились бледно-желтыми и никогда не достигали таких крупных размеров, как в светлых сосняках. они были мелкими, потому что сидели слишком густо, а сидели так густо из-за того, что не было шишек, которые отшвыривали бы молодых далеко в сторону.
Дорогие друзья, итак, два ученых, Кернер и Холодный, исследуя одно и то же растение, пришли к разным выводам. Один, конечно, ошибался, а другой был прав. Ученые спорят между собой по многим вопросам. Спор – явление не только обычное, но и полезное. Недаром ведь говорят, что в спорах рождается истина. Но спор может быть полезным только в том случае, если все спорящие соглашаются, что и они могут ошибаться. К сожалению, и среди ученых есть люди слишком самолюбивые и гордые, и они заявляют: «Все другие ошибаются, а я – нет». Как хорошо было бы, если бы такие гордецы прислушались к словам, сказанным в Библии. «Сын мой», — обращается Бог к человеку, — «надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих». Но многие ученые и неученые люди, возгордившись собою, подняли мятеж против своего Творца. Они говорят, что ученые уже исследовали будто бы все видимое и невидимое, и нигде не нашли Бога. Такие люди сделали науку высшим авторитетом, а самих себя — богами-судьями. Теперь они требуют, чтобы все поклонялись слепой материи. Они объявили, что во Вселенной нет иного высшего разума, чем человеческий, а так как, по их мнению, ученые – самые умные люди, то нужно полагаться только на теории ученых, а притом не всех ученых, потому что их мнения часто расходятся.
Однако история науки неопровержимо свидетельствует, что как раньше, так и теперь люди ошибались и ошибаются. Ошибались и ошибаются и простолюдины, и гении. Конечно, наука нужна человечеству, и мы должны учиться и учиться. Но превращать науку в верховного судью никак нельзя. Использовать науку в качестве орудия на благо всех людей – это необходимо и хорошо. Но слепо поклоняться науке – это неразумно и даже ненаучно. Сделать человечество рабом науки – это и неразумно, и негуманно. Держать науку в подчинении человечества – это разумно и научно. «Не полагайся на разум твой». Какой чудесный совет! Часто нас, верующих, упрекают: «Вы отвергаете разум, вы насаждаете невежество» и тому подобное. Это неправда. Мы, во-первых, не отвергаем даже человеческого разума, но призываем не переоценивать его, не обожествлять его, в общем, не полагаться на него, как на высший во Вселенной разум. А во-вторых, мы призываем признать высший, божественный разум, разум безошибочный, и положиться на него. Подлинный разум – это такой разум, который скромно признает: «Хотя мне и многое дано, но не все. Хотя и многое я знаю, но не все познал. Хотя я и многое могу, но я не всемогущий. Хотя я могу познавать истину, но я и ошибаюсь». Подлинный разум скромно добавляет к этому: «Но если есть я, то есть и высший разум, создавший меня. И вот перед этим высшим разумом я смиряюсь и преклоняюсь».